Антон Войтов, Агата Фишер, Хрономаг, книга третья. Глава первая. Решив, что не буду тратить поток на телепортацию к Торну, я прикинул, к какой группе выезжающей в зону действия присоединиться, и выбрав тех, кто точно не мог меня знать в лицо, пошел к вместительному бронемобилю. Судя по обстановке и выезжающим из расположения машинам, удалось отбить только малую часть первой волны, и боевые действия продолжались. Солдаты запрыгивали в машину быстро, подгоняемые выкриками командира. Как только оказался внутри, занял самое дальнее место. Машину трясло. Снаружи раздавался грохот. Мы выехали за пределы расположения штаба. Сумка с разнообразными винтовками покоилась под ногами. Никто не обращал на меня внимания. Если бы командир так не спешил, а проверял свой отряд поименно, то, скорее всего, мне пришлось бы все-таки использовать телепортацию. Мысли вернули меня к Тоду. В прошлой жизни этот слизняк загадочно погиб в самом начале вторжения. Я хмыкнул. Заговорщики убрали его, как только он выполнил свою задачу. Возможно, выходка на дне Империи была рассчитана на то, чтобы как-то повлиять на отца, или же захватить его в радиус техники, убрав с дороги заранее. Но не вышло ни тогда, ни сейчас. Влиял ли в прошлой жизни на отца артефакт Инессы, я уже никогда не узнаю. Но сейчас он был жив, как и Адора. А вот Инессы и Тода нет. Но Юстас тоже погиб в самом начале военных действий. Может, потому у занявшего его место командующего Торна не хватило сил остановить вторжение быстрее. Насчет Брайса я не знал, что думать. Надеялся только, что брат жив. Как ни крути, он тоже Айон. Машина резко остановилась. Я выскочил наружу, отделился от отряда и покрутил головой.
«Боец!» — окрикнул меня командир. «Не отделяться от отряда!»
Я повернулся к нему. «У меня срочный доклад к командующему Делари, командир, от Юстаса Айона. Разрешите пройти в полевой штаб».
«Почему через тебя, боец?»
Командир подозрительно оглядел меня. Но если сюда начали прибывать мобилизованные войска, то он может решить, что я только что приехал.
«Не могу знать, командир», — ответил я. «Разрешите пройти в полевой штаб?» «Разрешаю», — ответил тот. «После вернись к отряду». «Есть, служу империи».
Я отсалютовал командиру и, развернувшись, поискал глазами нужную палатку. До границы было еще несколько километров. Но я даже отсюда чувствовал, что там идет бой. Коротко взглянул на небо. Самолетов нет, воздушное пространство спокойно. К Делари меня впустили не сразу, но тот ходил по палатке, с кем-то совещаясь по телефону, и бросил на вход короткий взгляд и, видимо, узнав меня, приказал пропустить.
«Юный господин Айон», — Делари покачал головой, — «что вы тут делаете?»
«Соберите их». Я бросил на стол рядом с командующим сумку с винтовками и патронами.
«Что это?»
«Артефактные штурмовые винтовки. Всего 5. Есть запас патронов».
«Откуда они у вас?»
«Неважно, они могут пригодиться в бою. Как их применить, решайте сами».
«Вы должны покинуть границу. Тут небезопасно. Уезжайте».
«Нет, пока не мобилизованы все силы, моя помощь пригодится».
«Не хочу показаться грубым».
Торн выдержал паузу.
«Но у меня нет времени нянчиться с отпрысками Айонов и отвечать за них головой».
«Командующий Делари». Я взглянул ему прямо в глаза. «Вы чувствуете мой поток? Сейчас я могу заменить пару сотен бойцов и десяток единиц техники».
«Чувствую, но ваш резерв не вечен. Уезжайте, это приказ».
«Я не подчиняюсь вашему командованию», — проговорил я. «Дайте мне командира, который поставит задачу, и я ее выполню. Дайте щитовика и группу прикрытия».
«Нет», —
твердо произнес Торн. «Я независим от рода Айон. Сейчас я не выступаю как один из Айонов. Я выступаю как боец. Дайте мне командира и поставьте задачу». Делари жевал губами, отчего его пышные усы тоже шевелились. Принимал решение. Он тоже понимал, что стягивание войск на границу займет время. Точно не пару часов. А я знал, что могу работать с потоком и его резервом уже достаточно долго. К тому моменту, когда я выдохнусь, границу защищать будет легче. К тому же, пока я вообще не знал, что происходит в Метрополии и у Императорского дворца. «Я могу пользоваться площадными техниками. Командующий Делари, я достиг уровня 2-го ранга. У меня есть преимущество».
«Понял».
Торн поднял правую руку.
«Динбилфайр, щитовик. Если он здесь, то мне нужен он», — сказал я прежде, чем тот успел что-либо сказать в рацию. Торн молча кивнул и приказал вызвать полевой штаб Дина. Мой поток бушевал и требовал выхода. Я знал, как его применить. Дин явился буквально через 15 минут, и, судя по виду, он уже израсходовал достаточно много энергии.
«Белфайр, твой отряд и ты временно поступаете в распоряжение господина Нера Айона. Точнее, вам необходимо ввести его в курс дела, доложить обстановку и поставить задачу в секторе вашей группы. Задача ясна?» «Так точно, господин командующий!»
Дин коротко покосился на меня.
«Обеспечьте господина Айона всем необходимым. Дальнейшие действия по обстановке. Выполняйте!»
«Есть!» Дин коротко кивнул Торну и взглянул на меня. Мы вышли из палатки, и я посмотрел в ту сторону, где на границе велся бой. Войска Мин пока не прорвались дальше и, похоже, не применяли тяжелую технику. Я все больше убеждался в том, что задача была не столько начать полномасштабное вторжение в войну, сколько навести смуту для свержения власти.
«Нера?» — Дин толкнул меня в плечо.
«Да, нам нужно выдвигаться».
«Твой дядя, он...»
«Я знаю. Предыдущая просьба не актуальна. Я сейчас хочу только одного». Я кивнул в сторону границы. «С остальным разберемся потом». Дин промолчал и показал на автомобиль, который дожидался его. Я улыбнулся уголком рта и последовал к нему. Нера отказался от возвращения домой, и это только удручало. Мартину уже доложили обстановку в метрополии. В городе уже объявили чрезвычайное положение. На улицы вышла гвардия и вся полиция. Вооруженные группы оказались на территории метрополии. Повсюду раздавались взрывы и шли перестрелки. Началась эвакуация. Поднялись в воздух вертолеты и боевые дроны. Но диверсионных отрядов было достаточно много, и вскоре они могли добраться до поместья тех из 13, кто жил в окрестностях. Если не считать Веберов и Юдл, то под удар попадали Туми и Сомерсеты как минимум. Мартин хмурился. И еще были Нокс. Но с ними все было очень непросто. Артуру он отдал приказ усилить укрепление поместья, выставить по периметру и за ним гвардейцев, никого не выпускать. После допроса Артур вел себя отрешенно и не мог поверить в то, что предателем оказался тот. Но Мартину совершенно некогда было печалиться и жалеть о чем-то. Вторжение Мин, о котором говорил Нера, началось раньше. И он очень надеялся, что оно не перерастет в полномасштабную войну. Император пока не делал публичных заявлений. Хотя с начала вооруженных конфликтов прошли почти сутки. От размышления отвлек стук в дверь.
«Да»,
— ответил он, не отрывая взгляда от стены напротив.
«Старейшина», — в кабинет заглянул Артур. «Все поручения выполнены. Гвардейцы на позициях».
«Артур, есть ли информация по Брайсу?»
Мартин повернулся к нему.
«Нет, я отправил несколько поисковых отрядов по следу маячка на автомобиле. Поднял в воздух беспилотники, но пока...»
«Артур, как только все уляжется, я сниму тебя с должности», —
спокойно проговорил Мартин и покосился на безопасника.
«Но...»
«Слишком много оплошностей. Мы не потеряли бы Инес, Хагана и Брайса. Не прошляпили бы Тода, если бы безопасность была на высоком уровне».
Артур молчал и стоял, сложив руки за спиной.
«Если бы я лично не слышал результаты допроса, то решил бы, что ты в сговоре с Тодом. Но, похоже, его манипуляции с системой безопасности были четко проинструктированы сверху».
«Кто отдавал приказы?»
«По нынешним данным, Юдал и Вейберы. Но у нас нет доказательств из-за того, что тот убил себя».
«А откуда такие сведения?»
«Сейчас я ничего не собираюсь тебе объяснять. Ищите информацию в личных данных Тода. Когда что-то появится, немедленно доложи. Понял?»
«Понял, старейшина».
Артур кивнул и покинул кабинет. Мартин тяжело выдохнул. Если сопоставлять все происходящее с тем, что рассказал Нера, пока ситуация не сильно улучшилась. Он прекрасно понимал, почему поколения хрономагов даже не пытались что-то сделать с пространством-временем. Ни реверс, ни форвард не срабатывали случайно. Это была осознанная техника. А потому Тода никто не остановил. Напротив, скорее всего, он успел применить форвард и принять яд так, чтобы даже применение небольшого замедления времени не смогло бы спасти его от яда. Если бы только знать, почему все складывается именно так, и каково было намерение старика, отправившего Нера назад во времени. Мартин постучал пальцами по столу и откинулся на спинку кресла.
«Почему ты не уехал домой?»
Дин всматривался в мое лицо очень внимательно.
«Считаешь, в войне есть хоть капля романтики? Так это не так!»
Я поднял на него взгляд. «Конечно, для Дина я отпрыск Айонов, который ничего в жизни, кроме школы и тренировок, не видел. Хотя пора бы уже понять, что это не так, учитывая, что я просил его сделать. Я не хочу, чтобы это вторжение состоялось и переросло в настоящую войну».
«Думаешь, ты один их остановишь?»
Дин усмехнулся и поправил топорщащиеся волосы. «Нет, но кое-что я сделать могу, и для нынешнего положения это немало».
«Уверен, оттуда пачками вывозят раненых и убитых. Там не только техника и винтовки, там маги, там тоже есть боевые экзоскелеты, пусть и не очень эффективные.
Просто ставь щиты так, чтобы я мог использовать массовые техники. Этого будет достаточно. Как только мой резерв иссякнет, отступим. Я вернусь в штаб, чтобы разведать обстановку».
«Тебе так и стали докладывать. Узнаешь только то, что в открытом доступе».
«Этого достаточно. Я пожал плечами. По крайней мере, пока».
«Мы в секторе. Отряд на позиции», — крикнул водитель с переднего места. «В секторе пехота и несколько единиц боевой техники».
«Принято», — ответил Дин. «Выходим, Нера».
Как только мы оказались у пограничных укреплений, рядом появились шестеро бойцов небольшого отряда Дина. Он развернул плотный, отливающий лиловым, сферический щит и встал слева от меня.
«Техника, затем пехота», — коротко сказал он.
Мы стояли на месте, автомобиль сдал назад так, чтобы в него было сложнее попасть, и тоже укрылся щитом. Слева и справа от нас вперед шла пехота, устанавливались зенитки. Всполохи применяемых техник тоже мелькали со всех сторон. Совсем рядом полыхала сухая трава. Я поднял взгляд, мысленно призывая плотные тучи и ветер. Чтобы было проще контролировать технику, подогнул безымянный палец правой руки, прижал его большим, применяя вспомогательный жест. Начал охлаждение влаги в тучах. По щиту один за другим попадали снаряды и техники. От плазменных шаров до огненных стрел. Я чувствовал, что Дин тратит мощность потока, не жалея сил, а значит, все нужно было сделать как можно быстрее. Температура наверху достигла нужной отметки, когда в ход пошли автоматные очереди и пулеметы, установленные на машинах врага. Я выдохнул, собирая нужное для удара количество энергии. С неба посыпались ледяные глыбы, огромные и быстрые. Множество глыб падало на технику, пробивая щиты, уничтожая оружие, прибивая к земле окровавленные ошметки пехотинцев. Площадь падения глыб была куда больше, чем веренный сектор. Но минцы шли в наступление, и этого явно было недостаточно. Их щитовики успевали защищать часть техники и войск. Рядом рванула граната. Затем по земле пошла трещина. Кто-то работал с техникой земли. Я присел на одно колено, приложил ладонь к земле в том месте, где прошла трещина. Прямое воздействие, и по трещине потекла вода. Созданием воды тратило куда больше сил, чем использование уже существующей. Я чувствовал, как активно расходуется поток. Но его было еще достаточно много. Вода хлынула по трещине. Я поднял взгляд. Техника, сыплющая на землю ледяные глыбы, почти закончила свое воздействие. Все еще посылая воду по каналам трещины, я поднял левую руку. Расчертил контур, направляющий сильный вихрь горячего ветра в сторону противника. Поднялась пыль и грязь. Еще сильнее, ветер крепчал и становился теплее. Но температуры, чтобы растопить глыбы, помогая мне с водой, не хватало. «Есть стихийники! Нужен огонь! Много! Так, чтобы растопить глыбы!» — крикнул я Дину, удерживая обе техники сразу.
«Есть! Норд, в мой купол! Огненный веер! Слушаюсь!»
Один из прикрывающих щитовиков снял свой щит, бросил автомат на лямку и встал справа от Дина. Он расчертил контур, посылая вперед направленный огненный поток. Над головой засвистели зенитные снаряды. Где-то снова послышались выстрелы.
«Зачищаем сектор и отступаем! Смена на подходе!» — крикнул Дин бойцам.
«Так быстро?» — я покосился на него.
«Делай свою работу, потом поговорим».
Глыбы льда под натиском огненного веера начали таять. Я подхватил воду и, создав тысячи осколков, направил их в подходящих пехотинцев. Солдаты валились на землю один за одним. Снова заработал гранатомет. Из боевых машин в нашем секторе оставалось еще три. Я оценил дальность и количество свободной воды в трещинах, направил ее в сторону машин, размягчил землю и сковал грузные колеса так, чтобы они не могли сдвинуться с места. Времени мало. На той стороне достаточно магов, которые могут противопоставить грязевому капкану свою силу. Тучи, которые я создал, все еще не рассеялись. Я прикинул, что будет действеннее в этой ситуации. Сектор был почти чист. Пехота не была бесконечной, но времени и правда было очень мало. Я медленно и глубоко вдохнул, собираясь с мыслями. Встал и сосредоточился на тучах. Сейчас мне нужен был вспомогательный жест, но я понимал, что резерв расходуется с чудовищной силой. А если выжать себя до конца? Мне нужно немного времени, чтобы собрать больше энергии. Мне нужно замедлить время и... Время буквально несколько секунд стало по-настоящему тягучим. Я повернулся к отряду Идину и понял, что оно и правда замедлилось. Не пытаясь разобраться, я направил весь поток в кончики пальцев, собрал энергию и лишь слегка повернул раскрытые ладони вверх. В ту же долю секунды время вернулось в нормальное состояние, а по всему сектору и дальше от него бесконечной канонадой сверху начали бить разряды молний. Мощные, яркие и беззвучные. Они пробивали щиты послабее, выводили из строя технику. Я все еще держал раскрытые ладони в направлении к небу и наслаждался скоростью и мощью разрядов, бивших так часто и плотно, что шанс выжить был только у самых сильных щитовиков и тех, кто оказался под их прикрытием.
«Еще! Еще!» — крикнул Дин.
От продолжительной техники мой резерв пустел быстро, но я наслаждался тем, что видел.
«Готово! Отходим! Отряд в машину! Смена!»
Вокруг все продолжало гореть и грохотать. Я не стал развеивать технику, и остаточные молнии все еще били в землю. Под прикрытием Дина отряд залез в подскочивший автомобиль. Я уселся на пол и дышал, чтобы немного успокоить поток.
«Вытрись!»
— сказал Дин, протягивая мне серый кусок ткани.
«Чего?» «Кровь из носа!»
Я дотронулся до носа, размазывая тонкую темную струйку, и взял у него ткань.
«Самочувствие?» — спросил Дин.
«В порядке. Хотя энергии ушло достаточно. Если честно, я бы хотел действовать более...»
«Лично головы им сворачивать или кишки выпускать?»
Он хохотнул.
«Неэффективно!»
«Знаю, но хотелось». Я смял окровавленную ткань и засунул в нагрудный карман.
«Частая смена потому, чтобы все успевали восстанавливаться, пока не пришли основные силы».
«Да, это я уже понял». Я, наконец, поднялся с пола и уселся на свободное место. Осознание того, что работать с массовыми техниками мне хотелось меньше, чем лично пускать кровь минцам, что-то дернуло внутри. Будто я снова наткнулся на неприметную, но закрытую дверь. Будто я уже проходил с ней рядом. Я был почти уверен, что это связано с ментальными закладками и блоками в моем сознании. Вспомнив про замедление времени, я стянул перчатку и осмотрел стигму. Узор еле заметно восстановился. Значит, отсутствие родовой магии почти на 100% связано с ментальными блоками, а не с фактом перемещения сознания. Мне нужен был алиас. Но пока я не мог покинуть границу, мы прибыли в полевой штаб, а оттуда я решил отправиться в расположение. Мне нужны были хоть какие-то новости. А без телефона никто и ничего доложить мне не мог. Я поговорил с Мартином, и тот сообщил об обстановке в метрополии и о том, что поиски Брайса привели к покореженному автомобилю и трупам охраны, но брата нигде не оказалось. Информации из личных архивов Тодда пока было недостаточно. Я сжал зубы. В конце концов, прошло всего несколько часов. Я зашел к Джеду, который выглядел уже намного лучше.
«Как ты?» Я придвинул к его кровати стул. «Нормально. Отдохнул и поел. О!»
Он схватился за голову. «Хоть целитель и помог, все равно болит еще. Поправишься. Как еще немного легче станет, отправишься домой. Иначе твоя мама меня убьет». Я постарался улыбнуться, но, судя по лицу друга, вышло довольно фальшиво.
«Что с тобой? Ты что, участвовал в бою?»
— обеспокоенно спросил он. Я кивнул.
«Это странно. Все так странно. Мы приехали сюда, и тут все началось. Почти сразу. А ты сказал захватить винтовки, полез в бой. Ты будто знал, что так и будет».
Джет смотрел на меня, не отрываясь.
«Знал», — выдохнул я. «Я все это знал».
В глазах друга мелькнули страх и непонимание.
«Я хочу, наконец, обо всем тебе рассказать.